Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Вот так вот. Это понедельник, вот тебе понедельник, выкуси. Нормально у нас все, 16 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого. Вот именно что, каждого мужчины.
Как это говорится, латентное?
Нет, это не про нас. Да, и не мужчин тоже, конечно же, мы здесь приветствуем. Ну что, все, закончились у вас поводы для отгулов, для прогулов, для отлыниваний всевозможных, и вы уже на работе. Значит, вы здесь, значит, вы мои. Ого, какой у меня стол, оказывается. Все, и теперь мы с вами должны по полной программе обменяться мнениями, впечатлениями. Вот это вот все... В Рено считают ранний переход на электромобили вредным для экологии. Я бы тоже так считал, если бы я был производителем, который выпускает автомобили в большинстве своем бензиновые или дизельные. Конечно, это как ешь больше свинины. Вы помните, конечно, эти плакаты, с которыми стоят говяды, коровы. Коровы стоят, иди, завастовка. Митинг, даже я бы сказал. И утверждают, судя по плакатам, что нужно человеку есть больше свинины. Естественно, конечно, ранний переход. Ну ладно, познакомимся. Audi что-то сделали в России, разрешили автозаводам пренебречь экологией и безопасностью. Это очень хорошо. Ну, в смысле, это очень плохо. Но что ж. Рекордно выросли цены на бензин и дизельное топливо в США за горючее и так далее и тому подобное. Автомобиль «Чанган» подорожали рекордно в России на фоне подешевления какого-то китайца там на 500 000. В общем и в целом будем сегодня с вами разбираться с автомобильным миром, с тем дном, которое, как утверждают некоторые специалисты, автомобильная промышленность России пробивает. Ну, я бы так сказал, не столько промышленность, сколько продажность. Потому что промышленности автомобильной в России, да и в лучшие времена, было не то чтобы очень много. А сейчас так и совсем. Вот, а продажность России, автомобильной России, автомобильного рынка, ну, в смысле, уровень продаж, я это имею в виду, вот здесь есть определенные нюансы. Да что я вам рассказываю, вы сами все знаете, вы же все видите, и об этом тоже успеем поговорить. Но для начала, как всегда... А что, пилюля такая, что ли, сегодня? Алло! Гномы! Это же не вечерняя же ведь программа, это же ведь программа утренняя. Окей, тогда ладно. Потерпим. Тимур Курденко, доброе утро, приветствую. Сергей Волк здесь. Трианон тоже. Сергей 118-й. И Аркадий Волдер, Василий, Игорь Валерьевич, Тимур Джураев. Доброе утро, други. Сегодня традиционно вы смотрите радио, чтобы слушать радио в нашей группе ВКонтакте. А еще в Телеграме в нашем канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». МСК в конце вот так вот. «Радио говорит МСК». В одно слово заходите. Даже не прелюдия была. Но это в смысле я не про этого нашего Джорджа Майкла. Я про то, что Иван Иванович Зе пишет же, хорошее было лето, главное, что пришлось на выходные. Это не лето было, даже не прелюдия лето. Это так просто весенние потуги. Лето настоящее впереди. Эта неделя, вон, гляди какая, сегодня плюс 13 максимально. Уже ощущается, правда, если вы вышли на улицу, то ощущается, что так вот, нестандартно свежий ветер дует сегодня на улице. Этим обусловлены 13 градусов выше нуля, которые мы с вами будем наблюдать сегодня максимально, потому что сейчас плюс 9, а ощущается как плюс 5.
В движении.
Это не шутка. В Замоскворечье, при вот этом солнце, при этом небе чистом, при всем при этом ощущается как плюс 5. Довольно свежо. Дальше 12 завтра. Потом 15 в среду. Потом 10, 12, 14, 14 до воскресенья. Следующая неделя из этой недели выглядит ничем не лучше, если из этой недели на нее смотреть, на следующую 13, 15, 16. Вот такая бодяга. Так, Роман 394, доброе утро, приветствую вас тоже, Алексей Портер. Еще тихий дядь Леша здесь, Игорь Валерьевич, Игорь М. с картинкой. Да, Игорь Валерьевич сообщает, что в ноябрьске плюс 17. Окей, у нас сегодня плюс 13. Так что пока у вас ноябрьск, у нас декабрьск здесь, или февральск даже какой-то. Так, что с движением? 7373948, 7373948 по 495 коду. Расскажите мне о движении. Про щелчок можете не рассказывать, сам знаю, он стоит там в Восточном, на этом перекрестке. Слушал какую-то... что я слушал? Сейчас я прокалюсь. Слушал какую-то радиостанцию. Слушал что-то, где в основном читают книги. Вот, и вдруг какой-то выпуск новостей врубается. Врезается в Чехова, в Антон Павловича, моего золотого. Раз. И диктор уверенным голосом говорит, что в Подмосковье ликвидировали какой-то дофигалион пробок. И я задумался, это что значит? Ликвидировали какое-то количество пробок в Подмосковье. То есть, а потом вспомнил про Восточный, про вот этот проваж. И вспомнил про Щелчок, про вот этот проваж. И думаю, имеется в виду, наверное, убрали шизоидные вот эти места, где на ровном месте буквально. Вот буквально на ровном месте. Локальное, персональное проклятие для всех, кто едет по одному отдельно взятому шоссе и стоит в одном отдельно взятом месте ни за что. Ни с чего вообще, просто так, ради какого-то светофора. Может быть, вот это имелось в виду. Где вот эти миллиарды пробок, которые уже ликвидированы, были? Я не знаю, где эти были пробки. Но вот одну, нормальную, колоссальную, я наблюдаю каждое утро всегда. Это Щелковское шоссе. Граждане, принимающие участие в ликвидации пробок, граждане-ликвидаторы, ликвидируйте вот эту фигню. Ну, правда, это же заметно. Ты просто открываешь карту, включаешь дорожную ситуацию и понимаешь, что время 6 утра, все как будто бы едет. Все, что не едет, не едет, как правило, из-за ДТП или дорожных работ. Сейчас вот так вы стоите на внешней стороне МКАД посреди Лосиного острова. Въехали и стоите, стоите, потому что там дорожные работы затеяли для вас затейники сегодня, 16 мая. В 5:30 это случилось. Сегодня затейники затеяли. Ну, вы поехали и думаете, ну, вот сегодня, наверное, поеду. Хорошо. Нет, не поедете. На МКАД новые работы дорожные. Это середина Колосиного острова. Если в километрах вам давать... Ну, это такой километр, знаете, он... как бы это сказать, какой-то километр. Да бог его знает, какой километр. Яндекс решил не писать мне про километры. Вот, а про щелчок я вам уже сказал. Потом по Щелковскому не все так хорошо и в городе. Вы въезжаете, у вас там дорожно-транспортные происшествия. На пересечении 15-й Парковой по направлению в центр шоссе энтузиастов. Тоже проклятое место у авиамоторной уже стоите. От Садовода внутренний МКАД до Волгоградки. Тоже вы сами знаете, из-за какого... Рожна, можно говорить? По какому поводу стоите, вы знаете? Этот рынок и в лучшие-то времена, работая, не доставлял многим удовольствия. А сейчас, когда все схлопнулось и делают эстакаду, вообще местечко превратилось в одище какое-то.
Моторы.
Как ни странно, Ярославка и МКАД пока пустые, куда все делись? Делись все, говорю же, где? В Лосином острове. Из-за дорожных работ, во всяком случае, внешний МКАД, там все стоят. Их к вам пока не пускают на МКАД, на Ярославку. Так, щелчок на месте. Да, это правда. На Кивке в область перед Московским авария, сообщает Евгений. Спасибо, а шеф-комендор, шеф, крикните, напишите, когда нужна будет помощь. Мы снарядим экспедицию спасать вас, потому что шеф показывает какую-то чащу, намекая на то, что он сейчас здесь, в этом Шишкинском лесу. Шишкинском, но вы сами знаете, почему Шишкин. Да, шеф, так что, если что, вы там как-то маякните, так мы спасем. У Садовода мост уже через МКАД возвели, пишет Павел. Но знаете, Павел, это ничего не значит. Его могут возвести и так и оставить на год. Могут вообще ничего не возводить. А как мы видим по Кутузовскому тоннелю, опять же, вы знаете, я выступаю той самой водой, которая камень точит. Я постепенно, как термит подтачиваю вот этот вот бесконечный долгострой, бесконечный не ремонт. Я даже не знаю, как придумать это все. Это не ремонт. Потому что ремонт — это когда ремонтируют. А когда перекрыто все для ремонта, но не ремонтируют, это что-то другое. Это, я не знаю, может быть, там... Кстати, загляните туда к ним. Загляните. Ну, в смысле, если будет возможность, вы на высоком автомобиле же проезжаете Кутузовской тоннель Кутузовский, вы проезжаете. Если да, и у вас какой-нибудь КамАЗ, там, я не знаю, или что-то высокое. Загляните, мы же не знаем, может, там игральные столы стоят, они мечут кости там, там какие-то, кто-то банкует, кто-то обогатился, кто-то спустил целое состояние и стреляется уже там. Уже, ну, я не знаю, там жизнь какая-то идет. Может быть, наоборот, там спортом все занимаются, качалка там какая-то. За забором, за этим, в Кутузовском тоннеле. Что они там делают? Ну, что-то же там должно быть с этим, в связи с этими перекрытиями. Да. Ну все, закончили. Про дорогу закончили. Там быстро работы идут, иначе все стоит... Окей. Значит, в смысле, у Садовода быстро работы идут. Ну, будем надеяться. Щелчок на месте, пробка на месте. Доброе утро, доброе утро. Панюта, вам тоже здравствуйте. Доброе утро, приветствую всех. Все, поздоровались, поехали. У нас остались какие-то... Интересные новости с минувшей недели. Вот в пятницу я взял и не допоказал, не договорил с вами. Сейчас хочу договорить. Граждане, приготовьтесь. На работу выходят суперинспекторы. Мега-супер-гиперснабженные какими-то экзоскелетами. Или, может быть, уже имплантированные экзоскелеты. А глаз, как у орла. Что-то было такое. Инспекторы ДПС будут выявлять неисправности автомобилей по слуху и по нюху, по запаху. У сотрудников ГИБДД появится обоснование для использования своих субъективных чувств в качестве доказательства правонарушения водителя. Прекрасная, я считаю, новость. Скажите мне, пожалуйста, можем ли мы ответить чем-то таким же субъективным, инспектор? Вот у меня вопрос. Ну, просто... Потому что, Ну, значит, если он может, а что, кстати говоря, он может? Давайте разберемся. Что может инспектор? Итак, Министерство внутренних дел России подготовило новый проект, который заменит действующий административный документ. Что это был за документ, мы не знаем. Какой документ подготовили, мы тоже не знаем. Регламентирующий порядок надзора за дорожным движением. Согласно предлагаемым нововведениям, для оценки технического состояния автомобилей на дорогах инспекторы ДПС смогут положиться на собственные органы чувств. Кроме того, сотрудники ГИБДД будут требовать от водителей и пассажиров, чтобы они не полагались на свои собственные органы чувств. Нечего меня нюхать. Ваш нюх, бог его знает какой, скажет он. Он не сертифицированный. А мой нюх прошел столько... Да, и они будут требовать от водителей и пассажиров покинуть транспортное средство по целому ряду новых причин. Внимание! Я хочу обратить ваше внимание, что... Министерство внутренних дел Российской Федерации подготовило новый проект, который заменит, бог его знает или нет, это вопрос. Вот такие вещи они могут с кондачка сами делать, или это все должно утверждаться все-таки где-то там, я не знаю, ну хоть где-нибудь. В актуальном административном документе, вот что за документ, тоже не очень понятно. Анастасия писала эту новость. Анастасия. Нет такого понятия «актуальный административный документ». Что это? КОАП, Кодекс об административных правонарушениях. Или что это? Регламент проверки автомобилей. Нельзя так говорить, административный документ. Бог узнает, что это такое. Никак не регламентировано использование органолептических методов для выявления несоответствия автомобилей техническим требованиям. Некоторые сотрудники ГИБДД применяли подобный аргумент для того, чтобы доказать правомерность своих решений, однако по большей части такую практику относили к превышению должностных полномочий. Теперь же у инспекторов ДПС появится нормативное обоснование использовать свои субъективные чувства для доказательства вины правонарушителя. Ну, что это значит субъективное? Вот это вот слово субъективное. У нас все чувства субъективные. Все. Я думаю, что даже чувство справедливости у нас субъективное. У нас чувство сострадание субъективное и все остальное. Ну вопрос. Вопрос субъективности, это он открыт. Мы все видим по-разному. К примеру, люди, дальтоники видят что-то одно. Другие видят что-то другое. В конце концов, цветопередача абсолютно тоже. Это непонятное явление какое-то. Это же всего лишь материал, который отражает свет определенной длины волны. Это не означает, что у этого материала есть какой-то цвет. У него нет никакого цвета. На самом деле, все никакое не цветное вокруг нас. Оно вообще не цветное. Это просто материалы, которые по-разному отражают свет и разной длины волны света. Поэтому вот эта надпись «Говорит Москва», который... где она? Вот она, которую вы видите. Она вообще не красная. Она просто нанесена таким составом, который отражает вот такую длину волны. Поэтому, что субъективным считать? И в конце концов, ну ладно, давайте разбираться дальше с новостью. Расширение полномочий связано с ситуациями, когда сотруднику... Скажите мне, пожалуйста, дайте мне человека, который понимает, о чем идет речь, про субъективные чувства инспекторов. Я знаю моменты, когда мы сталкиваемся с субъективными чувствами, это когда инспектор нюхает ваши ответы. Он принюхивается к вашим ответам. Он говорит, как вы себя чувствуете, товарищ водитель? Вы ему... Да вы знаете, что-то вот это, тут как если вот так вот долго сидеть, то вот тут слева покалывает, и так в нос ему так покалывает. А еще, если долго руку на подлокотнике держу, то затекает вот здесь, еще коленочка. И в это время он уже вас протестировал. Он говорит, все нормально, все, товарищ водитель, свободны, говорит он вам. Это как раз субъективная оценка. Но, я к чему? Если данная субъективная оценка вызывает подозрение, то есть результат вызывает подозрение у инспектора, он переходит уже к объективной оценке, используя всевозможные приборы. О чем речь идет в данном случае? То есть, полагаясь исключительно на субъективное мнение, он что может сделать, этот инспектор? Значит так, это мы не понимаем. Все, этого мы не можем понять, потому что здесь ничего больше не сказано. Все. От водителя... покинуть превышение должностных полномочий и Я больше не могу найти здесь никакой информации об этом. Следующее расширение полномочий. Сейчас инспекторы могут попросить пассажиров покинуть салон транспортного средства. Полномочия связаны с только сотрудниками. Необходимо, чтобы водитель вышел. Новые поправки позволяют сотрудникам потребовать выйти из машины в случае задержания, личного досмотра, а также отстранить управление для проведения других процессуальных действий за не повинны. Некоторые эксперты считают, что подобные поправки привести к злоупотреблению. Я нифига не понимаю. Вы что-нибудь понимаете из этой новости? Я нифига не понимаю из нее. Вот просто пару предложений прочитаю. Другое расширение полномочий связано с ситуациями, когда сотруднику ГИБДД необходимо, чтобы водитель вышел из автомобиля. Сейчас инспекторы могут попросить пассажиров покинуть салон транспортного средства. Новые поправки позволят сотрудникам потребовать выйти из машины в случае задержания, личного досмотра, а также действий. За неповиновение нарушитель предусмотрен штраф или 15 суток административного. Что это за новость? Могут попросить, но тогда не просили, а сейчас могут... Все, извините, эта новость написана криво, и она о каком-то документе, о котором мы вообще, в принципе, ничего не знаем. Поэтому я предлагаю нам с вами двигаться дальше.
Моторы.
И сейчас по красоте. Немножечко по красоте. Мой коллега и, я надеюсь, в определенном смысле, смысле друг по этому эфиру. Вы сами знаете, кто. Приобрел автомобиль. Не первый уже. Довольно эксклюзивный. Не имею права раскрывать секретов, но хочу сказать, что автомобиль, несмотря на отечественное производство, довольно эксклюзивный. Вот. И буквально на днях мы виделись, и слово за слово, и я ему говорю, но зато это вложение денег. Через какое-то время этот автомобиль может стоить деньжищ. Да, да, вот это, кстати говоря, да, говорит он. А я думаю... Наверное, да, но черт возьми, никогда не войти ему в плеяду по-настоящему дорогих произведений автомобильного искусства. А вот к таким автомобилям можно отнести следующую штучку. Называется она 300 SLR. Просто. 300 SLR. 56-го года. Это Mercedes-Benz. До настоящего времени самым дорогим автомобилем в мире считали Ferrari 250 GT 62 года. 4 года назад его продали за 70 миллионов долларов. А еще чуть-чуть до этого он стоил 30 с чем-то миллионов долларов. Это я к тому, что оцените ликвидность и степень повышения цены, то есть прирост цены к автомобилям. 62-го года Ferrari был самым дорогим. Максимальная цена 70 миллионов долларов. Это максимальная стоимость автомобиля. Ну, максимальная сумма, которую выплатили за автомобиль. Так было до недавнего времени. Возможно, что этот рекорд, наконец, побит. Издание Motorius со ссылкой на неназванный источник заявляет, что компания Mercedes-Benz продала на секретном благотворительном аукционе. Секретный? Благотворительный? Благотворительность должна быть секретной, на самом деле, правильно? Поэтому никто не должен кричать: я благотворитель, посмотрите, какой я благотворитель. Поэтому она секретная, благотворительность. Есть мнение, что этот автомобиль 300 SLR 56 года был продан за 136 миллионов 800 тысяч долларов, примерно 9 миллиардов рублей в нашей, безусловно, твердой валюте. 9 миллиардов рублей. Значит, что с этим автомобилем не так? 300 с жесткой крышей специально для сезона 56-го года Daimler-Benz разрабатывал. Немецкий спорткар так и не принял участия ни в одном соревновании, поскольку компания ушла из автоспорта. Такое решение было принято после 24-часового марафона в Лиман 11 июня 55-го года, когда на треке произошла ужасная авария, в ходе которой погиб пилот Пьер Буйле. И еще унес с собой тогда он 83 зрителя. Это действительно... Действительно страшная авария. Я сейчас, кстати говоря, тогда вылетел, по-моему, на трибуны. И... А они такие были. Не то чтобы такие, ну, прочные, так, это просто какие-то такие блоки из сена. Буйлен, буйлен, да? Буйлен. И сейчас посмотрим, что у нас здесь. А, это же надо, наверное, переключить язык какой-то. Да, это я, извините, я должен уделять внимание и тем, кто слушает, и тем, кто смотрит, правильно? Вот, а тем, кто смотрит, так, худший день, давайте сразу посмотрим. Это действительно одна из, нет, ну, с точки зрения автогонок и статистики автогонок, это действительно черный день просто автоспорта и так далее. Вот мы сейчас видим, как вылетает, там людей поубивали обломки. Это, ну, реально страшно. То есть двигатель летел через трибуны, вот, части автомобилей какие-то, потом взрыв, все. То есть не от столкновения с самим автомобилем это произошло, а вот именно от обломков. Они просто покосили там трибуны все. Это происходило на прямой. Это уже была прямая. 83 зрителя, 180 человек получили всевозможные травмы. И именно по этой причине... А что там говорят, что-то?
Ведь скорость была более чем 240 км в час. Скорость
была 240 км в
час. Конечно же, болид Леванга врезался в заднюю часть автомобиля Маклина, отчего машина Леванга оторвала от земли.
Вот, и она полетела вверх.
В левую сторону трассы.
И все.
Где она приземлилась на
вершину. Ну и все, все, все. Это, ну, сейчас не об этом же речь. И речь о том, что вот, вот так это выглядело страшно, конечно. Ужасно, ужасно. Только авиационные какие-то катастрофы на авиационных шоу могут сравниться вот с этой историей. Несмотря на временный уход из гонок, немцы к тому моменту успели изготовить, и мы возвращаемся с вами, возвращаемся к нашему Мерседесу. Где он, красавец? Вот он, красавец. Вот он, замечательный. Да. Успели изготовить два болида, подготовленные специально для участия в гонках. Вместо соревнований один автомобиль забрал себе глава испытательного отдела Рудольф Уленхаут. Он говорит, ну а почему нет? Он использовал уникальную модель в качестве служебной машины. Имел такую возможность, а значит, воспользовался ей. В честь своего владельца автомобиль получил прозвище купе Уленхаут. Значит, развел максимальную скорость 290 км в час, был самым быстрым в мире дорожным автомобилем. Представители Mercedes-Benz неоднократно заявляли, что никогда не продадут уникальный спорткар. Никогда, говорили они, никогда, никогда, никогда до 2022 года не продадим. Но если, по слухам, если верить этим слухам, сделка все же состоялась, за эксклюзивную гоночную модель заплатили 137 практически миллионов долларов. Предыдущего рекордсмена, кстати говоря, а вот и предыдущий рекордсмен. Здесь где-то у меня есть в этой новости, мы можем посмотреть на него. Вновь выставили на продажу Ferrari 250 GTO образца 62 года, пытались выручить 8 миллиардов рублей. Ну, это дело не в миллиардах, дело в том, что значительно цена за этот самый Ferrari, который, как мы помним, исходя из этой новости, был продан за 80 миллионов. Где это у меня здесь? Сейчас, секундочку. Да, за 70 миллионов долларов был продан. Но когда, мы не помним. Но это, ну, это было не так давно. Ну, какие-то годы назад, может, 5 лет, 7 лет назад. Вот прошло несколько лет, и стоимость автомобиля увеличилась на несколько десятков миллионов долларов. Всего лишь. Я это все к чему? Я это все к тому, что если у вас... ну, всякое бывает. Ну, а почему нет? Бывает всякое. Бывает так, что так вот повесил пальтишко осеннее, осенне-весеннее пальтишко, демисезонное. Повесил в этот, на хранение зимнее, в гардероб куда-то, не знаю, куда вы вешаете. Вот. А потом весной надеваешь его, раз в карман, а там какие-то денежки лежат осенние. Еще денежки осенние. И ты думаешь, о, какой хороший человек, сделал себе подарок, да, на весну. Ну так вот вы вдруг надеваете сейчас какую-то вещичку, а у вас там вдруг завалялось несколько миллиардов рублей. Приобретайте автомобиль. Это дико выгодное вложение, если знать, что приобретать. Потому что такого роста стоимости ни недвижимость, ни тем более яхты, которые, наоборот, дешевеют, ничего не даст. А вот автомобили... Но только нужно знать, что покупать. В России, мне кажется, таких экземпляров не очень много. Если в законе ничего не понятно, то это очень хороший закон, значит, люди старались. Сергей Волк. А, Сергей, это вы где-то уже там в стране остались. Извините, все, мы побежали дальше.
Моторы.
6.37, мы продолжаем. Моторы, доброе утро, приветствую вас. Если вы только что к нам присоединились, это прям вот... Это вы хорошо зашли. Все же дамы настаивают, что эта новость имеет какое-то значение. Эта новость имеет принципиальное значение, настаивают дамы, и поэтому Мария перехватывает инициативу у Анастасии и уже сегодня настаивает, что мы все равно должны знать, что инспекторы теперь начнут выковыривать водителей и пассажиров из автомобилей на законных основаниях, говорит Мария, продолжая писать новости о расширении полномочий инспекторов ГИБДД. Доброе утро, я слушаю вас. Да,
Роман, доброе утро.
Доброе.
Айрат, Москва.
Да,
Айрат. Ну вот тему ретро-автомобилей, как бы сам уже несколько лет увлекаюсь, небольшую коллекцию отечественных и зарубежных.
Небольшая, импортных. Это сколько примерно, как что?
Если четырехколесных, то пять.
Пять. А что, да, что среди них, если не секрет?
Значит, ВАЗ-2101 75-го года, 24-й Волга 77-го, 115-й Мерседес, это который с вертикальными фарами 72-го.
Да, красивый.
23-й Мерседес 84-го, угу. И Т3-й двухцветный Volkswagen, который вот сейчас в стадии реставрации.
Класс, слушайте, а он какого года? 60 какого-нибудь там?
Нет, это Т3-й, это уже
а,
не
Т, вот извините, этот. Извините, Т3-й, я прям думал, нет, я мне что-то Т1, нет, я правда подумал.
Они очень... И вот сейчас формируется какая ситуация, просто у друзей тоже как бы есть и аналогичные автомобили, и более редкие. Все, что доползает уже до 60-х годов, особенно если это немецкий автопром, все имеет высокую стоимость и растет прям геометрически. То есть, вот, например, 116-й Мерседес, как известный хэштег, да, как у Высоцкого, ну, буквально года два назад можно было даже и за миллион что-то найти, а сейчас хороший рабочий ценник с документами в относительно нормальном состоянии уже ближе к трем.
Ну, все равно не потрясающие цены, но тем не менее.
Да. Ну, люди умудряются 24-й.
А самое дорогое, что вы видели, вот, ну, с чем приходилось сталкиваться, трогать там руками, вот что это было?
Все, что я видел, это Daimler Benz, да, еще тогда, когда он назывался Daimler Benz, машины конца 50-х, начала 60-х годов. Да, это вот стоимость уже ближе к 10, 12 и туда за десятки миллионов улетает. Да, и очень ценятся наши автомобили советского.
Но это должно быть что-то действительно такое, либо выпущенное мелкосерийно, либо принадлежавшее кому-то, но это нужно доказать.
Да, автомобиль с историей.
То есть какая-то история должна быть, потому что конечно. У нас не так много было автопроизводителей, а людей было много, и поэтому машин делали много, и поэтому если копейка, то она почему ценится? Там, только если там вот условно я несколько за последнее время видел, там с пробегом 600 километров, а потом она стояла 40 лет.
Ну вот
лет,
это избитое слово «капсула времени».
Да, либо такое, либо кому-то принадлежавшее. Спасибо вам большое за этот экскурс. Спасибо, хорошего дня. Значит, вы знаете, я вернусь к этим дамам. До чего нехватка чипов дошла? Из музейного гаража тачки распродают. Да, но это слухи все. По поводу Мерседеса это слухи. Вы же слышали, что это слухи, или вы не слышали, мастер? Они же говорят, по слухам автомобиль был продан. Хотя зачем бы, если компания Мерседес однажды сказала, что мы никогда его не продадим, зачем бы они сейчас его продавали? Не верю, что им не хватало 130 там или скольких-то миллионов долларов. Но вот же они могли спасти компанию Мерседес. Нет. Так вот, я вернусь к даме Марии, которая настаивает, что у инспекторов появится сейчас инспекторов ГИБДД широчайшие полномочия. Вы знаете, женская настойчивость... Что сказал? Почему женская? Не мужская настойчивость. Извините, был неправ. Не мужская настойчивость дам заставила меня подумать вот о чем. Ведь мы же с вами представляем собой, ну, как бы мы представители одного вида, но тем не менее типажи разные. Почему они типажи? Потому что они представляют из себя какие-то типы. типы, модели поведения, да? Так вот, типажи я хочу сейчас разделить на две, на два типа всех нас, водителей. И для того, чтобы понять, насколько болезненной будет эта инициатива, о которой говорит Министерство внутренних дел, если и когда она будет реализована. Скажите, пожалуйста, когда вас останавливает инспектор ГИБДД? Инспектор ГИБДД. Нет, извините, все, я сейчас обновлю. Мне нужно три все-таки варианта. Я думаю, что-то не хватает здесь, что-то не хватает. Как бы. Вот, три варианта мы сделаем. Итак, когда вас останавливает инспектор ГИБДД? Вы. Вот и дальше начинается ваше поведение. Вы, как ни в чем не бывало, продолжаете сидеть в своем автомобиле, слушая музычку, там все остальное. Даже документы не достаете. Нет, не делаете никаких поспешных действий, не предпринимаете. Вы ждете, пока он подойдет, потому что ведь вы же не могли в пол тормозить, правильно? Поэтому у вас тормозной путь, там, вы спокойно замедлялись, безопасно. Поэтому инспектору нужно какое-то время, чтобы дойти до вас. А он, видя вашу говнистость, что вы специально так далеко уехали, он тоже специально не спешит к вам. Он думает, ха, я все равно здесь буду стоять сколько-то часов. А ты, мил мой, подожди теперь, постой. Он, походу, может, еще кого-то тормознет там, и с ним пока будет общаться, а вы стоите все это время. Ну, в общем, неважно. Вы продолжаете сидеть в автомобиле и заниматься тем, чем занимались. Ну, там, рулить сидя. То есть вы не покидаете автомобиль. Не покидаете автомобиль, когда вас останавливает инспектор. Вот это вы. Когда вас останавливает инспектор, вы идете ему навстречу. Вы выходите из автомобиля, уже с документиками, со всем вот этим вот. И либо ждете, топчетесь, ждете, пока он дойдет до вас, либо идете к нему сами. Сами идете к нему. Проще говоря, вы выходите из автомобиля навстречу инспектору. И третьим будет вариант. И так и эдак может быть в зависимости от ситуации. И так и эдак может быть в зависимости от ситуации. Условно. Там, остановил ли вас инспектор какой-нибудь просто в городе, просто на улице где-то неожиданная у них там проверка. Или стационарный пост. Ну, если стационарный пост, то что ж, надо уж выйти, руку пожать ему там и все такое. Это третий будет вариант. То есть в зависимости от ситуации. Вы человек гибкий, мобильный, и вы можете принимать решение, глядя на то, что происходит вокруг вас. Исходя из складывающейся ситуации. 134-21-37 тогда для вас вариант. Первый вариант. Вы никогда не покидаете автомобиль по разным причинам, но никогда не выходите. И порой даже когда вам предлагают выйти, вы говорите, а зачем? Не хочу. 134-21-35 тогда ваш телефон. 134-21-35. Позвоните, проголосуйте. Никогда не выходите из автомобиля. Вы всегда выходите из автомобиля, когда вас останавливает инспектор. 134-21-36. Вот здесь понять бы мотивацию. Понять. Вот зачем? Для чего вы это делаете? Потому что я не понимаю, зачем. 134-21-36. Всегда выходите из автомобиля. Да. Ну, может быть, чтобы проявить уважение. Человек стоит, работает, дышит выхлопными газами, взвешенными частицами, гробит свое здоровье, коленные чашечки, позвоночник нагружен все время. Может, рад был бы стать на четвереньки, чтобы разгрузить как-то позвоночник, но не может, ведь он же Homo sapiens, а не какой-нибудь вам орангутан. Вот. И поэтому он стоит ровно. Вот изнашивается позвоночник, мышцы, все вот это. И вы, чтобы проявить уважение, солидарность, как бы сказать, брат, не зря ты все это делаешь, я тебя понимаю, вы все время выходите из автомобиля ему навстречу. 134-21-36 тогда. В зависимости от ситуации вы поступаете. Если видите хороший человек, и хотел бы, чтобы вы к нему вышли, потому что видно, что хороший человек всегда, вот он за это, вот выходите. А если нехороший, так и не выходите. Если стационарный пост, выходите. А если так, на дороге ловушка просто, так и не выходите. Если выпьемши, так выходите, вот, чтобы как развеялось оно. А если не выпьемши, так и не выходите. В общем, 134-21-37 тогда для вас вариант. Позвоните и проголосуйте. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. 495-й код, кстати.
Я Москва. Да. Слушайте, ну и я не выхожу без лишней необходимости. Я вообще не понимаю, с стороны, когда смотрю, да, не идет к инструктору. Я бы вот на месте инструкторов напрягался вот такие
моменты. Я тоже, да, думал, молчал, бежит. Конечно. Бежит, а потом раз и достал огнемет какой-то.
И вообще, да. Мне в этом плане очень нравится система, ну, по крайней мере, по фильмам, не знаю, как...
В Америке.
Вот это, то, что показывают, да.
Руки на руль. Руки на руль, руки да, на руле, ладно, сидим, ну, сидим спокойно сидим, да.
Да, все, сидим, что бегать? Не, просто вопрос такой, насколько далеко ты уехал и зачем ты это сделал? Может быть, это уже будет считаться как не остановка или...
Не подчинение требованию да. законному представителю.
Ну, дай назад, ну, mm-hmm. мое.
Ну, но вы продолжаете сидеть. Бывали да, случаи, да. когда инспектор просил вас выйти?
Был случай,
зачем?
Когда я просил открыть капот. На мой вопрос, зачем? Угу. Когда машина вот новая,
да.
с документами свежими, вчерашними.
Он говорит, ну...
Я, в общем, не открыл я капот ему.
Ну, потому что я...
Ну, он, я не умею.
Он открывается у вас? Он говорит, да.
А я говорю, я не
да
знаю,
ладно, ну новая, ладно, ну нет, ну вы не могли так сказать. Не могли.
Я вот именно так и сказал.
Не.
Хотите, сами открывайте. А он не имеет права это делать.
Да. Ну, а он не задал вам вопрос, а как вы управляете автомобилем? Не, вы
она же... новая машина была. Я говорю, а, ну новая, я говорю, не знаю, как он открывается. Ну, это как по фильму «Бумер», немножко там сыграл. Тут. Решил немножко дуркануть.
Я понял.
Ну, так.
Ну, так, я понял, ладно, история. Ну, так можно и дошутиться. Ну, в смысле, мало ли какого он инспектор. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, приветствую, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, глупая, конечно, ситуация, как... Не открою капот, не умею.
Ну почему, Глоб? Нет, а можно стекло не поднимать.
Я не об этом,
Роман. Пример не работает.
Голосую за второй. Могу не выходить. И даже есть талончик такой ламинированный, он вместе с удостоверением, да, то есть...
Ну,
так не проверяй, кто знает.
И ну, что?
Выхожу, знаете, почему периодически?
Нет.
Вот, по Москве нет.
Знаю,
по
размяться, области, размяться, немножко засиделся
да,
там.
Все. Так точно. Вот, знаете, иногда что еду куда-нибудь да. далеко, ну, больше 100 километров вот проехал. Угу. Если где-то, ну, остановили, да, выхожу к инспектору, естественно, не хожу.
А,
ну,
если, а если выйти и так начать сразу... Так, раз, ну, упражнения такие,
я
раз,
так делаю,
такой и, выходишь, знаете, как... там раз наклоны, приседания, там поделал
да,
чуть-чуть,
да,
такой раз,
так точно, да,
бег выхожу, на месте немножко, так раз, так,
выхожу,
все.
Иду вперед,
готов, готов.
Иду вперед, выхожу, иду вперед mm-hmm. своего автомобиля, там, если чувствую, там, пару-тройку раз присел, спиной крутанул, все. Он уже к этому времени подошел, сел в машину, открыл окно, но всегда
размялся.
Выхожу размяться,
похрустел,
и, знаете,
косточками там,
ну, вот,
а прикиньте, ситуация такая, он останавливает, а из машины вся семья вываливает такая. Пять человек и начинает гимнастику делать такой. Раз, два, три,
и
четыре. Раз,
есть,
два,
и
три.
И
такие побежали. И убежали куда-то в поля.
Вы знаете, вот смех,
на пробежку.
Смех смехом и такое есть. В Ростовской области так. Реально семьи вышли, как раз стационарный пост. Они что-то отошли там, поприседали, покрутились. Я говорю, слышишь, братец. Спасибо тебе, что тормознул.
Спасибо,
а
да. Мелкий да, пошел, отлил на колесо такой, тихонечко, пока это самое.
Нет, смех смехом, но иногда, знаете, иногда прям останавливаю, говорю, блин, как хорошо, что ты тормознул. А то вот еду, ну, знаете, когда вот ты вперся дорогой, вот чешешь, и думаешь, ну, вот сейчас еще десяточку останавливаешь, а тут тебя как бы, хоп, и думаю, зашибись. Ну, то есть, как бы, вот, да. Ну, честно, слово, иногда и такое бывает.
Есть поэтому. Такое дело, спасибо, принимается. Вот это вот, видите, вот это аргумент. Никогда не выхожу, приоткрываю стекло ровно настолько, чтобы протянуть документы. Если инспектор просит выйти, интересуюсь основаниями. И выхожу, если недостаточные. Здесь добрый Андрей, добрый доктор Андрей. Андрей, можно вопрос? А что означает достаточные основания с точки зрения инспектора? Достаточным основанием может быть все, что он скажет, просто потому что он при исполнении, он представитель власти. Он скажет «надо». Вот это достаточное основание. Он скажет, вы говорите, он выйдите, пожалуйста. Он говорит, зачем? Он говорит, я сказал. Вот это, и мне кажется, что это уже все. Это прям гипердостаточное основание. Я сказал, я так... «Хочу», — говорит он. «Я так хочу», — говорит он. И вот, достаточное основание. Не знаю. Значит, четвертый вариант. Проезжаю мимо. Нет, Сергей Волк, так не бывает. Долго так не получится у вас проезжать, просто брать и проезжать мимо. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Здравствуйте.
Да.
Владимир.
Владимир, приветствую.
Знаете, Роман, я вот хочу вам рассказать, ну, коротко. Я жил раньше в Ташкенте. А там вот это вот как чинопреклонение очень развито.
Конечно.
И ты, ну, там, просто вот если здесь слушают меня, мои земляки бывшие, то они знают. Ты должен прямо из машины выскочить и побежать бегом
к нему. Этому. Он еще и не будет подходить, ты сам должен подбежать к нему.
А он вообще не сдвинется с места.
Конечно.
Он стоит
бай, вперед. Бай стоит такой, ждет. Давай.
Ты побежал там, ну чуть ли не и упал, раскланился и пожал руку, дал вот ему, и он может сказать, ну дай что-нибудь.
Просто так. Есть что? Есть что-нибудь.
И ты ему там рубль, да?
Вот. Или ты такой стих новый выучил, говоришь ты ему. И так он говорит, ладно, давай песню спой какую-нибудь.
А вот я хочу вам досказать. Я здесь, когда в Москву переехал, здесь мне нужно было права менять на российские, там, гражданство. И я зашел по привычке, я зашел в кабинет там к начальнику, да, там сидит то ли майор, то ли что-то такое.
И что же?
Ну, я по привычке к нему отмаршировал.
И руку жать,
А он на меня посмотрел.
А он за кобуру, так
сказать. Знакомый. И руку мне не подал. И мне, знаете, так неудобно, стыдно стало.
Вот ровно и, так же мне неудобно на Кавказе, когда я езжу, выхожу, и мне тянет руку человек, и я думаю, елки, ну, неудобно как бы не жать. А с другой стороны, ну, идиотская ситуация. Вышел инспектор, остановил меня, я недоволен этим, а еще он руку тянет жать. Какая это такая штука странная. Я вас понимаю, я вот этот дискомфорт я прекрасно понимаю, потому что я в обратной ситуации был. И сколько мы путешествовали и по Казахстану, и по Киргизии, и по Узбекистану, и по нашему Кавказу ездишь. И действительно, это такая интересная традиция рукожатия. И причем, по-моему, даже пандемия не искоренила эту традицию рукожатия. Даже пандемия, когда говорили, ребят, ну хватит даже. Но вы понимаете, что вот эти рукожатия ваши, это просто тупо опасно с точки зрения пандемической. Да плевать вообще всем. Остановили зимой быть понятым, а мне... одуванчики по работе нужно было найти в 4:30 утра. Зимой. Одуванчики. Ладно. Инспекторы были в шоке. Аптеку подсказали ближайшую. А так никогда не выхожу, шеф-комендор. А, в смысле, одуванчики уже подсушены. Если честно, что-то давненько не тормозили меня, пишет Ресориус. Но из машины не выхожу никогда. Ну, естественно, у вас там Урал. Южный, к тому же. Выйдешь, а потом бог его знает, что случится. Лосиный остров, МКАД, внешняя сторона, ремонт дороги, перекрыта полдороги. Иван Казаков пишет. А разве же я вас не предупреждал, Иван Казаков и все остальные? Я же вам сразу утром сказал. Затеяли вам там дорожные работы, причем сегодня затеяли, сегодня ночью, как в том фильме с Сандрой Баллок «Пока ты спал». Называлось это кино. Но там, пока вы спали, вам затеяли на внешней стороне МКАД новые дорожные работы. Новые. И я сейчас смотрю на карту Москвы пробочную и вижу, что на Дмитровке вы сегодня отвязались. У вас то ли с цепи сорвались, то ли какая-то муха вас там укусила. Потому что перед третьим транспортным кольцом, буквально там за километр, дорожно-транспортные происшествия. Раз. Это Бутырская улица уже. На светофоре большом, знаете, там, где разворотная, можно разворачиваться. Там ДТП, средний ряд, 6:45 случилось. А второе, после Петровско-Разумовской, вот проехали мост, эту эстакаду, которую сейчас реконструируют, и там сужение, все. И вот с эстакады спустились, едете к Тимирязевской, к метро Тимирязевской. И здесь ДТП тоже по направлению в центр. В 6:42 произошло это происшествие. Ну и что вам сказать по этому поводу? Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. По поводу дорожной ситуации.
Давайте.
Ленинградка. В Химках на мосту только что прям произошла авария, 3 машины.
Очевидно, соблюдение дистанции имеет значение там все-таки, да? Если 3 автомобиля. Ну, или разбросало просто?
Ну, только что, так что смотрите.
Скажите, только что, это же по направлению в Шереметьево, в область.
Да, причем там сзади машина последняя, это такси, там паровозик.
И кто-то на самолет хотел бы успеть, но теперь...
Вытаскивают чемоданы из
И пешочком.
Далековато.
Естественно. Да. Не, ну смех смехом, но это, конечно, драматическая ситуация. Спасибо за сообщение. Я вижу сейчас это ДТП. Это эстакада, знаете где? Где вот это вот, как вы это называете? Очко дьявола. Дьявола очко. Это имеется в виду что-то из карточной игры, по-моему, правильно? Это же имеет отношение к карточной игре. 20-21 должен набрать. Картинка, вот эта, картинка и туз, да, уверяю, там, король и туз, или что-то, 21 должно быть. Так вот, вот это эстакада, и здесь, на этой эстакаде, дорожно-транспортная, уже появился значок сейчас. Паровозик, три автомобиля. Граждане, не будьте сухарями, ну, в конце концов, ну, не будьте вы такими жестокосердными, подбросьте семью в аэропорт, им на самолет, а у них таксист, понимаете, это как мне домой, а у меня ноги у меня, а мне домой, так и эти, им на самолет, а с ними таксист случился, нормальный. Обычный московский таксист, который, ну, вот, как всегда, в общем-то. Вот, и в результате сейчас, во-первых, движение осложнено в целом в Шереметьево, поэтому если вы выезжаете на МКАД, самкат, точнее, съезжаете сейчас на Ленинградку, чтобы в Шереметьево ехать, не съезжайте. Проще всего будет заплатить деньжат чуть-чуть и по М-11 рвануть туда же, в Шереметьево, абсолютно без пробок. Вот я думаю, что эти граждане тоже пожалели. Вот это же все экономия, правильно? Вот они поехали через М-10 с целью экономии денег. Потому что не хочется заплатить лишних там сколько сейчас миллионов стоит доехать до Шереметьево из Москвы. Вот заплатить чуть-чуть лишних денежек, треть от стоимости поездки на такси, за то, чтобы гарантированно быстро проехать и беспробочно, и беспроблемно, и безопасно, как оказывается. Вот. А теперь нужно будет что-то решать с билетами на самолет. Я навстречу, а людей жалко, Иван Казаков пишет. Видите, я даже здесь вообще далековато от этого места. И все равно людей действительно жалко. Но я хочу нам всем еще раз сказать, что мы сами кузнечики своего счастья, равно как и несчастья. Поэтому, если у тебя есть высокие риски, да? Ну, то есть, если у тебя мероприятие настолько важное, что если вы что-то там напортачили, то риски действительно большие, дорогие и все остальное, ну, значит, и подход к решению этого мероприятия должен быть соответствующим. Там, условно, что случится, если вы опоздаете в кино? Ну, вы не увидите начало, потом вы все равно же скачаете этот фильм, там, купите его где-то и посмотрите начало. Риски небольшие, поэтому здесь можно как бы пренебречь скоростью доставки себя в кинотеатр. Опоздайте на самолет. Что случится? Замена билетов, невозможность улететь, все остальное. Риски большие. Ну, озаботьтесь заранее тем, чтобы эти риски как-то минимизировать. По платочке поехали. Такси может не эконом вызывать, а комфорт, комфорт плюс. Там. Ну, как-то там вот, ну, чуть-чуть немножечко подумать об этом.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06, столица! Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 16 мая у нас на календаре. Здравствуйте, доброе утро! Я надеюсь, у вас примерно такое же число. Зовут меня Роман Щукин, у нас продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вот именно что каждого, и именно что мужчины. И не мужчин, кстати, мы здесь тоже очень приветствуем. Так, мы сейчас посмотрим, что с движением, как изменилось это самое движение за прошедший час. Также в этом часике я планирую показывать и рассказывать. Да, ну давайте вот это остановимся. В Париже еще где-то. многое. Почему показывать и рассказывать многое? Просто потому, что есть такая возможность, потому что у нас идет стрим. Вы же смотрите ВКонтакте, в нашей группе, говорит Москва, 94.8. Заходите сюда. А также в Телеграме. Здесь гораздо... Приложение не работает. Какое приложение не работает? Какое именно конкретно? Доставка еды, рыбалка, погода. Что, какое приложение у вас не работает? Это мы сейчас быстро выясним. Я сейчас... Включа.
Рыбалка, погода. Что, какое приложение?
Вот видите, пожалуйста, мое приложение.
Выясним. Я сейчас включа. Рыбалка, погода. Что, какое приложение?
Сейчас, сейчас мы сведем с ума реальность, потому что я трижды закольцую все это. У меня работает. Я не знаю, что у вас за приложение. Мое работает. Вот только что я вам продемонстрировал это, Себастьян. Себастьян. Я только что вам включил просто приложение, говорит, Москва, наше тоже, и у меня работает. Ну, во всяком случае, в том, что касается слушать эфир, там все, все получается. Да, и в Телеграме вы, конечно же, знаете как и любите это делать. Вы смотрите стрим в нашем Телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». В одно слово. А сообщения свои вы пишете тоже в нашем Телеграм-бот-мессенджере уже. Он называется... Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Тоже в одно слово, латиницей. Как слышится, вот так и пишется. Все очень просто. Минимальный риск — это если в аэропорт ехать на электричке. 877-й. Ну, вы требуете невероятной прожаренности от нас. От нас, от всех. Невероятного профессионализма. Не каждый автомобилист может себе такой профессионализм позволить. Просто взять и поехать на электричке в аэропорт. Ха! Тоже мне скажете. Папа Лера, доброе утро. Человек без ника, приветствую. Серж 13-й. Александр Перепелкин тоже здесь с нами. Еще Александр Сазыкин, Себастьян, Верунчик, доброе утро. Роман 394, Дмитрий, Иван Казаков, Александр, еще раз доброе утро, скептик. Лимузин на связи, Иван Казаков, добрый док, Павел. И здравствуйте, Сергей Волк, Илья Балу. Балашиха, объездное шоссе в районе заправки, нефтьмагистраль, авария. Машина в кювете, вторая на встречке. Ух ты, какая у вас там история. Это должно привести к серьезным затруднениям в движении. Ага. Ну, аварию вижу, а большой пробки из-за этого пока не вижу. Зато на Ленинградке из-за паровозика у Меги по направлению в Шереметьево пробка растянулась уже... До какой-то бургерни, до какой-то заправки там. Ну, в общем, прилично растянулось. Если нужно в аэропорт, браться лучше по платке сегодня. Ну и, кстати говоря, наше голосование, ваше поведение в тот момент, когда вас останавливает инспектор. В зависимости от ситуации, где это происходит, время суток, настроение, кислотно-щелочной баланс, гормональный фон и все вот это вот, 18% поступают в зависимости от ситуации, то есть не имеют четких приоритетов. 33% устремляются навстречу судьбе и навстречу инспектору с широко распахнутыми руками, будто птица на взлете. И вот это вот все. А он говорит: лежать, гаденыш, что бежишь на меня? А ну лег, быстро упал мордой в этот самый в асфальт и все такое. Но я бы так поступал на месте инспектора, если бы на меня бежал водитель. Ну и, наконец, 49% всегда просто как зюзички сидят. Руки на руле, глаза сфокусированы на горизонте в одну точку. внимательно всматривается в пустоту и четко отвечает на поставленные вопросы. На Новоарбатском мосту в сторону центра знак скорости 40 км в час повесили неожиданно. Как бы это... А что, не было разве там ограничения 40? Мне кажется, что там же за мостом, по-моему, 40-ет какое-то время назад уже был. Хотя могу ошибаться. Да вы на всякий случай все равно обращайте внимание на знаки не только на мостах, но и вообще. Это обычно помогает избегать, ну, как минимум, штрафов. Я надеюсь, зашла, как и должны заходить пилюли, витамины утром, во время еды это должно сопровождаться принятием какой-то приятной пищи или чего-то такого. Доброе утро, Дед Квартет, приветствуем. Александр, здравствуйте. Первоуральск, Александр сообщает, 14 градусов сейчас. А вообще максимально до 18, я так понимаю, сегодня у вас, а потом 15. 16 везде. Вообще, это очень хорошо, что температурка такая тонким слоем примерно одинаково размазана по территории всей страны. Везде в России где-то в районе 15. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро, Роман.
Доброе.
А вы не знаете, чем регламентировано передвижение строительной техники по дорогам общего пользования, например? Потому что...
Здравым смыслом. Они с желтыми проблесковыми маячками едут. Какая техника? Ну, большая, тяжелая?
Постоянно трактора.
Ну да.
Вот эти маленькие такие.
Маленькие это вообще жесть. Я же говорю, у меня на прошлой неделе был диалог даже с полицией из-за этого маленького. Вот. Они поехали его ловить потом. Она от них... В смысле, чем-то регламентировано, но если техника... Там либо знаки должны, ограничения скорости на ней стоять. Если габариты превышают полосы, там отдельная история. А вообще-то, ну, если вы расскажете свою историю, нам всем будет проще понять.
Да нет, истории никаких, как бы постоянно желтые трактора ездят в большом количестве каждый день их все больше и больше становится.
Где-то, вероятно, где-то гнездо у них должно быть. Значит, если их много.
Где-то у них гнездо.
Как сказал бы мой младший спаун, они спавнятся где-то должны быть, как в этом, в Майнкрафте. Вы играете в Майнкрафт, нет?
Нет, я не играю.
Вы что? Как вы? Вы на одной планете с вами живем, и вы не рубитесь в Майнкрафт? Да что, это называется почувствуй себя богом. То есть ты можешь делать все, что угодно. Возводить любые здания. Ты мечтал о Фазенде всегда, выстроил виллу себе. Пошел, завалил свинью, съел ее тут же.
Пожалуйста. Да вы что?
Так, это мир, ты живешь. Причем реально мир, в котором нет ограничений. Вот ты можешь направить свои стопы куда-нибудь и идти. Через моря переплывать реки. Идти. То есть ограничений нет. Мир подстраивается под тебя. Он выстраивается для тебя специально все время, и ты никогда не дойдешь до его края. Это вопрос. И пока идешь, ночь наступает, надо спать, кушать, там, пить, вот это все. Но пипи-кака там нет такого. Вот. Вы же попробуйте. Я думал, какая-то фигня, но когда меня младший подсадил на это дело, все, Рома пропал. Ты реально чувствуешь себя этим охотником-собирателем. То есть ты можешь делать все, что хочешь. Взял дерево, срубил, построил себе досок, сделал дом, построил лодку, поплыл куда-то. Все очень быстро. Я сейчас говорю, что построил, сделал, это все за 2 секунды делается. Как вы не рубитесь в Майнкрафт? Я не понимаю тогда, как мы вообще с вами это самое топчем одну планету. Доброе утро, да. Как вы можете вообще здесь находиться на этой планете, если
доброе
вы не,
утро.
Не рубитесь в Майнкрафт? Да, да, здравствуйте, слушай.
Ну, в Майнкрафт я не рублюсь, у меня цивилизуха.
Ладно, хорошо. Но Майнкрафт все равно самый хороший, самый крутой из-за свободы действия и разноплановости поведения. Вообще, делать что хочешь.
Была такая штука еще. Роман, по движению, потом про знаки, если позволите.
Давайте, давайте.
Очень странная авария. Сейчас проезжал съезд из области на внешний МКАД по М4.
Да.
На лепестке контейнеровоз догнал Пиканту.
Пиканту? А что там той Пиканты? Она хоть, ну, чуть-чуть там есть от нее, что-нибудь осталось?
Я знаю, как-то я в основном хотел в кого-то сам не въехать, поэтому не особенно пригадывался.
А на въезде на внешний или на внутренний? Потому что там и тот, и тот въезд стоит.
На внешний.
На внешний.
Причем за выездом с Прудищ.
Вот. Попов ручей здесь какой-то, вот я вижу, Попов ручей, вот это все.
Ну да, вот. А про знаки, вот вы сейчас упомянули, вот мне давно наболело, то та же несчастная М4.
Да.
Перед Окой, если ехать за 100 километров до Москвы, там пост ГАИ.
Угу.
И там висят правильные знаки, в кавычках правильные. Ну, там 110, потом висит 90 и 70.
Да, сразу друг за другом, джук-джук-джук, вот так вот, быстро.
Не-не-не, там нет, расстояние нормальное, так что там все правильно сделано. Но они умные, в хорошем смысле слова, и они на выходные знак 50, который там дальше висит, они его завешивают тряпочками, его нету. Поэтому можно ехать 70, ну и все мы прекрасно понимаем, что где 70, там и чуть больше. Вот, но люди смотрят не на знаки, а на навигатор. А навигатор им показывает 50. И они ползут 50. И там пробка чудовищная по вечерам. Там часа на 3, чтобы съехать с М4 и с М6 в сторону Москвы. Вот эту Аку переехать. Причем я сначала ругался на ДПСников, что типа они там нашли время останавливать.
Да.
А потом, когда сам поехал, смотрю, ну они же все едут 49-50. А знак 70.
Знак 70. Но,
А навигатор показывает 50. Помните, как в том анекдоте? Вижу, что в Ганде написано тысяча.
Да. Нет, ну, в смысле, даже не знаю, что сказать. Но зато безопасненько. Чем медленнее,
вот
тем безопаснее. Я не знаю. Нет, так это долго. Нам, все, что можно сказать, нам не угодишь. Доброе утро. Слушаю, да, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Да,
Виталий зовут. Тоже хотел историей поделиться, общение с сотрудниками.
Давайте.
Как-то мы колонной на юг ехали отдыхать дикарями. Ну и, соответственно, полные машины.
Дикарей,
вещей, всевозможного скарба. И в Миллерово, это Ростовская область, останавливают с утра на посту. Вот. Ну и что-то, сотрудник, откройте багажник. Вот. Ну я разволновался, открыл заднюю дверь сразу на растопашку.
Да.
И ящик красного вина у меня, короче, выпал.
В дребезги?
Вот, в дребезги просто, вот как в фильме, да.
Я тебя, надо было спектр этого.
Ну, знаете, сотрудник почему-то сразу передумал проверять.
Смутился, конечно, вину почувствовал.
Я когда уже уезжал, он меня отпустил. Он смотрел, стоял на эту лужу и кучу битого стекла. Да. То ли он не знал, что с этим дальше делать.
Ведь он же, я думаю, на полдня потерял нюх, обоняние потерял. Потому что вот это же все стало испаряться на солнышке, все. И теперь же он не поймет, пьяного он установил или трезвого. И сам уже не очень трезвый от испарения.
Ну, вот такая история.
Ой, жесть какая. Спасибо. Тракторам нельзя по ТТК и по МКАДу передвигаться, пишет Исидор. Да пойди запрети ему. Он же, вы видели, какой он твердый? И тяжелый, и твердый. Еду из деревни, все спят, скучно. Даже гаишнику сказать нечего, кроме... Не буди их. Увидишь дракона, Бильбо, не буди его. Из-за 50 км в час пробка на 3 часа не бывает, Тимофей Чупанов. Конечно, бывает. О чем вы говорите? Безусловно, бывает. Потому что пробка не из-за какого-то скоростного ограничения, а из-за разницы в скорости. Если вы поставите на магистрали автомагистрали, где, как известно, разрешенное 110, знак 50, ограничение, и там ничего не будет, ни аварии, ни сужения, останется ровно то же количество полос, все точно так же будет, то у вас пробка через некоторое время, непродолжительное время, между прочим, буквально там, ну, 20-30 минут, у вас пробка растянется на 10 километров, если вы устроите вот такую разницу в скорости. Поэтому, Тимофей, вы тут не правы. Все зависит от того, там, если вы ехали 60, а потом ограничение 50, то здесь, может быть, пробки и не будет на 3 часа. Но если это действительно есть какая-то разница в скорости, ну, там, исчисляемые десятками километров, и больше того, это неожиданно для всех участников, ну, конечно, будет, безусловно, будет. Так, трактор обычный участник дорожного движения, пишет Сергей Волк. Ну, это смотри, какой трактор. Так, это нельзя по третьему транспортному. Это было, спасибо, спасибо. На всякий случай, еще на дорогу смотрите. Да, хорошо, принимается. Все, так вот мы выяснили, кто и как ведет себя в момент, когда его останавливает инспектор. 49% всегда остаются внутри и ждут, пока инспектор сам подойдет. И ждут, пока инспектор сам предложит что-нибудь предложит. Не желаете ли, говорит инспектор, а вы ему говорите, желаю. Вот это вот 33% наоборот, всегда бегут навстречу инспектору, всегда выходят и навстречу ему. И 18% поступают по обстоятельствам. Макс Л. сообщает, что вчера на М11 чуть не въехал в стоящий во втором ряду автомобиль сломанный. Было страшно и до сих пор тоже страшно. А где, в каком месте на М11? Вопрос, можно, Макс? Просто для себя. Потому что я помню какое-то время назад, ну, какое-то количество лет назад. Я для чего-то остановился даже не на дороге, а в кармане безопасности. Там кармашки такие есть по пути в Шереметьево. Какой-то стрим у меня был, или звонок какой-то такой, эфир. И я остановился там, чтобы, ну, не ехать за рулем и все вот это вот. И через несколько минут ко мне подъехал уже автобус, транзит какой-то там, вот раскраски этой М-11-евской. Но не автодоровский, потому что это участок не автодора. Это участок северо-западной концессионной компании принадлежит, то есть частным инвесторам. До Шереметьево, ну и до Солнечногорска это не автодор. И там довольно оперативно люди приехали. Раз приехали уточнить, что все ли у меня нормально, все ли хорошо, и чего я остановился. Я им объяснил, и говорит, да, ладно, ладно, все, и уехали. То есть странно, что аварийный автомобиль стоял, и там никого больше не было. Не было этих доблестных мужей, которые бы мигалками там сообщали, что здесь сломанный автомобиль. Это, конечно, жесть. Макс, очень хорошо, что для вас это все закончилось без... опасно. Все, нужно что-то показать. Нужно что-то показать. Что-то требуется, вот чтобы... И я решил показать вам девушку. Покажите мне девушку англоговорящую. Ну, я подумал, а почему нет? Видите, открывается люк у автомобиля. В общем, интересно посмотреть за реакцией дамы. Вот, потому что... Ага. Вот. Вот она говорит, посмотрите. А вы знали, что это? Вот она говорит, VF. VF8. Вау. Настораживает отсутствие выхлопной системы. А еще и лючок. Вы обратили внимание на лючок? Он же у нее сбоку, смотрите, видите, вот здесь вот. Над левым передним колесом. Как вам тача? Как вам точило вообще просто это? Ну, ребята, знали бы вы, сейчас я вам расскажу про этот автомобиль все. Вот смотрите, это как раз удивление. Так люди прокалываются на этом. Люди, которые никогда не встречались с электромобилями, они этот самый прокалываются. Они думают, что там под капотом должен быть двигатель. SUV, да. Ну где он у меня? Сейчас я найду. Вы только смотрите. Это имеет отношение к нам, между прочим. Хотя на самом деле, мне кажется, это новость из разряда Йомобиля и там бог его знает еще чего-то. Все, нашел, все, спасибо. Ёлки, я вам девчонку-то не переключил. Ёлы-палы, а вы смотрите, и непонятно, что вы смотрите. Вот, вот, теперь вы видите. Непонятно, дизайн ателье Пининфарина, какую часть тела приложил к этому. Да, я тогда заново начну все показывать. Вот вам, смотрите, кусочек салона мы видим. Ей нравится, что есть люк. А, вот, и он электрический. Вот она вышла. И вот посмотрите на автомобиль. Еще раз посмотрите. Запомните этот значок. Вот. VF8 модель. На-на-на, колеса, фары, цвет, все вот это вот. Вьетнамская! Я хочу, чтобы вы это поняли, что я сейчас говорю. Вьетнамская! Вьетнамская автомобильная компания. Черт, вы не понимаете меня. Вьетнамская! Мне хочется взорваться сейчас от негодования, имея нашу историю автомобилестроения. Если собрать все деньги, которые мы вложили в АвтоВАЗ за все время его существования, то этим баблом можно выложить дорогу до Альфа-Центавры и обратно к нам сюда. Причем толщина будет примерно как взлетно-посадочная полоса, метра три. Будет толщина этой дороги. Это будет шоссе, это будет хайвей до ближайшей нашей звезды. Можно этими деньжищами услать весь земной шар несколько раз. Вот деньги, которые мы вложили в АвтоВАЗ за время его существования. И что мы получили в конце? Мы получили в конце что-то такое, что требуется, чему требуется снова поддержка, что стоит и не может выпустить одну единственную несчастную обновленную Весту, потому что не хватает ему чего-то. А в это время вьетнамская компания VinFast объявила стоимость двух электрических кроссоверов, которые уже в следующем году доберутся до российского рынка. Эти автомобили, этот автомобиль, один из них вы сейчас видите на видео, вам его Алекс показывает. Алекс, скройся с глаз моих, я хочу, чтобы ты показала мне автомобиль, елы-палы. Вот производство их. Это сразу электрокроссовер. Сразу же. Сразу же выглядит. Сейчас я посмотрю, как он выглядит. Давай салон тогда покажи. Алекс, салон покажи. Вот, начала показывать салон. Вот сразу же выглядит вот так. Ёлки-палки, вьетнамский автомобиль. Черт, я не могу. Пойду еще успокоительного жахну. Потому что это невозможно, это пережить. Вьетнамцы. Почему мы их знаем? Потому что они вьетнамки делают нам, правильно? Потому и страна их так называется. И вот эти парни сконструировали вот этот кроссовер. И планирует его продавать в России.
Моторы.
7.35, уже 36 практически моторы, говорит Москва. Доброе утро, я приветствую вас. Мы продолжаем. И здесь у нас вьетнамские страсти. Страсти по Вьетнаму. Вьетнам! Вьетнам спешит к нам с протянутой рукой помощи. А в этой руке два потрясающих электрических кроссовера. Откуда, так и хочется спросить, откуда они взялись? Откуда? Кто вы такие? Кто вы такие? Откуда вы? Чьих вы будете? Вот Влад пишет, говорит, в 2017 году был в командировке во Вьетнаме, разговаривал с местными. Они рассказывали про мопеды электрические. У них появилась компания, которая дает пожизненное обслуживание на свою технику. По всей видимости, они же стали выпускать и автомобили. И тогда вьетнамцы очень хвалили эту фирму. Но я думаю, что есть за что хвалить контору, которая дает пожизненное обслуживание и гарантию на свою технику. Доброе утро.
Доброе утро, Роман Сергеевич. Да, вам осталось дождаться, чтобы сейчас Северная Корея еще что-нибудь выпустила подобное.
А она выпустит. Вообще... Правда, она сразу будет что-то баллистическое выпускать. Что-то такое, что...
Не-не-не, я имею в виду тоже какой-нибудь хорошенький, неплохой электромобиль. А, и вот все. А мы тогда будем на коленах за 2 миллиона продолжать.
А с другой стороны, ну а если они могут, а мы не могут? Да обидно даже не в этом.
Не могут?
Вот я не знаю, почему мы не можем. Мы почему не можем?
Потому что вы говорите, вот на эти деньги там могли дорогу сделать, дома.
Могли бы.
Сделали дороги в Европе. И дома построены.
Не знаю. Я не знаю.
Ну, откуда у людей? Ну,
я вчера говорил с Прибалтом. Я вчера говорил с Прибалтом. Вот, ну, зря вы. Яхты яхтами. Я вчера говорил с человеком из Прибалтики. Ну, уже он здесь, здешний. Но корни его тамошние. И там остались родственники живут и все такое. Вот. И он поделился ситуацией в одной европейской столице. Европейская столица, культурная и ну, древняя, можно даже сказать, называется Рига. Рига. И якобы накануне мэр Риги торжественно заявлял о невероятном там, фонде стабилизационном, который создан в Риге на всякий пожарный случай, на всю жизнь города, в 14 миллионов евро. Столица европейского государства, годовой там фонд этот, 14 миллионов, дорог нет, асфальта нет, вообще ничего нет, магазины закрыты, рестораны закрыты, у людей денег нет вообще. И все вот это вот. Я к тому, что... Ну, зря вы полагаете, что, ну, что проблема у нас. Проблемы бывают местами, и не только у нас. Другое дело, как оно вот это как... Простите меня, у меня другой аналогии, просто как черт из табакерки. Вот он, пиу, выпрыгнул, вот этот Винфаст. Бог его знает, что такое. Значит, давайте я вам еще раз покажу этот... Извините... Буду показывать вам этот автомобиль, и заодно буду рассказывать. Что, если я надежно, точно сейчас все включил, надежно, точно все пошло. Итак, сейчас вы видите презентажку. Это презентация и небольшой ролик о том, что из себя представляет автомобиль. Вот этот, запомните, вот это VF9, вот эта штуковина должна приехать, которую мы сейчас видим, самый большой в линейке кроссовер. VF9 и VF8, и вот этот, поменьше, брат. Оба кроссовера, оба электрические, оба выпускаются вьетнамской, черт задери, компанией. Вьетнамской. Почему я так негодую? Ну, это потому что, ну они сильны во всяком. Но в том, что автомобили могут вот такие делать, бухозы, это как однажды исландцы, которые чуть не стали чемпионами мира по футболу. Исландия, ты думаешь, где Исландия, а где футбол? Вот так и я думаю, где Вьетнам, а где автомобили. Но тем не менее, посмотрите, какое у них производство. Боже ты мой. Это батареи они собирают. Итак, вьетнамская компания VinFast объявила как победитель, а Fast как быстрый, значит, быстрая победа, думают они, объявила стоимость двух электрических кроссоверов, которые уже в следующем году доберутся до российского рынка. В настоящий момент модели предлагают для европейских и канадских дилеров. В линейке бренда модели VF8, VF9. Там есть еще модели, но это такое дело. Итак, в линейке стоимость в зависимости от комплектации и максимального запаса хода будет составлять от 3 до 4,6. Да что за формулировка? 4 600 000 рублей. Уже в рублях все пересчитано. От 3 до 4,5 миллиона. Младшая модель VF8. Это тот, что поменьше на видео. Видите, как фабрика у них. Смотрите, огромное, роботизированное все. Боже ты мой. Многоэтажки автомобилей, заготовок, кузовы стоят. Смотри, батареи как собирают. Где-то сидит и, как учила мама, этого не делать, а он делает, где-то сидит и грызет ногти Илон Маск. Ну, грызает, потому что, ну, ёлы-палы, а я вложился в китайскую гигафабрику. А надо было вот этих выкупать, гаденышей, чтобы пока на стадии стартапа. Ведь они готовы и автобусы делать. Я так понимаю, беспилотные автобусы тоже. Потому что мы видим, как сейчас едут автобусы. Ну, ладно. Итак, модель VF8. Нафиг нам этот автобус нужен? Покажите мне VF8. Где он? Еще раз. VF8. Давай VF8 показывайте. Вот он, VF8. Оснащена двухмоторной силовой установкой мощностью 402 лошадиные силы. Кроссовер доступен в двух модификациях, для каждой из которых предлагается два варианта батареи. 82 и 87,7 кВт-час. В зависимости от версии, запас хода варьируется от 420 до 471 километра. 471 километр. Сотню будет набирать за 5,5 секунд. Цены от 3 миллионов рублей. в пересчете с европейской цены в 43 тысячи евро. Для VF9, вот он, вот этот большой, длиннющий паровоз. Та же силовая установка. В базе батареи хватит на 440 километров. Сотню набирает за 7,5 секунд. Он просто большой и тяжелый. Но 7,5 все равно динамично. Топовый вариант, да, без подзарядки может проезжать до 600 километров. Цена такого VF9 от 4,3 миллиона рублей. Да. В сентябре запатентовали изображение кроссовера, он же, ну и так далее. Все. Сбудется, не сбудется, я не знаю. Конечно же, как автомобильный журналист. И просто как человек, управляющий автомобилем, и человек, для которого имеет значение автомобильный рынок России и его состояние, я, конечно, приветствую здесь появление всего. И вот вы шутили, вот Северная Корея представит. Да даже если Северная Корея на пару с Ираном, а Афганистан вдвоем с Пакистаном представит, и Сомали заодно, и Сомали тоже замечательное государство, миролюбивое, Сомали представит нам... Вот это что, я не понял, за замок такой желтый. Вы видели вот этот желтый замок? Еще раз, что это? Нет, не здесь. Вот сейчас покажут нам. Что я только обратил внимание. Что вот это за кнопка под экраном? Видите? Вот желтая с красным. Это что? Это алкозамок такой? Или это замок зажигания так сконструирован специально? Я думаю, что, ну, на всякий случай, это на предсерийном просто на чем-то так вот все сделано, но на серийных этого не будет. Так я к чему? Я к тому, что даже если Сомали... замечательное государство где-то в Персидском заливе представит нам автомобиль какой-нибудь, и я буду это приветствовать, потому что, елки-палки, мы здесь за разнообразие. Эволюционная теория утверждает, что именно в разнообразии появляется что-то действительно стратегически важное и успешное. Именно разнообразие дает нам возможность расти и двигаться вперед. Поэтому чем больше, тем лучше, конечно, автомобиль. Но то, что это делают вьетнамцы, это я вам скажу прямо. Но пока что сознание отказывается верить в то, что, ну, что это не подвох, не развод какой-то. Но вот посмотрите на территорию, на это. Огромная фабрика. Но не может же это быть компьютерной графикой, вот это вот все, правильно? Это же действительный завод какой-то, посмотрите на это же. Это же действительно роботы, собирают действительные батареи. Но это было бы странно, если бы все это походило на какой-то развод. Ладно, в общем и целом я впечатлен. И в этой связи я еще больше расстроен и разочарован положением нашего автопрома. Доброе утро. Здравствуйте.
Роман, буквально на секунду. Знаете, давайте. Какая вторая страна в мире по производству кроссоверов, внедорожников и прочего такого категории автомобилей?
Кроссоверов, внедорожников? Ну,
на первом США.
Я подумал, что... Ну, думаю, Китай какой-нибудь. Нет, или Корея. Таиланд. Ну, может быть.
Не может быть, а точно, потому что вот это по поводу вьетнамских автомобилей.
Угу.
Мы как-то вот на них смотрим, а у них вот туризм, у них в Таиланде 7% ВВП.
Ну да.
Они у них очень активно, колоссально, они машин производят больше.
То есть они от туризма отвязаны уже давным-давно и занимаются совершенно другими вещами.
Я смотрел статистику, у меня дочка просто гидом работала в Таиланде, она эту информацию набирала. Они машин производят больше, чем мы.
Ну, для региона. Ну, мы думаем, что там находятся такие крошечные эти государства островные. По размеру крошечные, а когда начинаешь смотреть, ну, население, да, там 120 миллионов человек живет.
Индонезия 220 или 200.
Да, ну то есть крошечное островное государство, архипелаг какой-то буквально, а людей живет в два раза больше, чем в России.
Ну, Таиланд там, чтобы пролететь из конца в конец, 2,5 часа, полтора часа.
То есть надо загодя тормозить, чтобы не пролететь его.
Ну, мама.
Да, вот, нет, но видите, вот это вот, спасибо вам огромное, вот эту ментальность, мы будем менять свое, ментальность отношения, да, к этому, ко всему. И вот это... ласточка, которая в сени к нам летит в виде Винфест, конечно, немножечко меняет мировоззрение. Но если все это правда, и то, как это выглядит, действительно отвечает реальному положению дел, я буду приветствовать, стоя, аплодируя эту компанию и ее продукцию на территории Российской Федерации. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, я тоже вместе с вами так недопонимаю, почему... другие страны могут. Вот в текущих реалиях мы не можем выпустить там Весту или что-то мне, у нас не хватает.
Не получается, да. Мы рекламу сняли Весты, не рекламу, а точнее материал раздаточный для дилеров по всей стране. Вот то, что я говорил, был проект, с которым я снимался. Вот, мы сняли это дело в начале марта. Вот сейчас середина мая. Вообще непонятно даже, когда она у дилеров появится, запустится и будет ли вообще в принципе, потому что что с машиной, непонятно. Это всего лишь обновление уже существующей модели. Всего лишь.
Вот, а производство электромобиля, как бы не смотрелось это сложно, фактически это в разы проще, чем произвести ДВС, потому что запчастей
количество меньше. Деталей просто в разы меньше, конечно.
Батарея, да, контроллер,
да, электродвигатель. Да. То есть ты, по сути ставишь тележку, на нее кузов ставишь, а дальше все это экраны, проводка, жгуты, там эти шины, все остальное.
Абсолютно.
Ну и салон. И
что сейчас мешает вот это все начать производить и стать первой
проклятие. Страной, которая ездит. Проклятие какое-то мешает.
Ну, я как думаю, в анекдоте
про... Вы знаете, какой-то тевтонский какой-то Мерлин тевтонский. Колдун, безусловно, черный. Когда их били мы били их. Все, на Ладоге мы их били, на Онеге мы их били, везде мы били. И вот когда он, в числе прочих, шел ко дну с этими, со своими рыцарями, все... то уже где-то под водой, он говорит, да не будет же у вас никогда на этой территории автопрома! И утонул, все, он говорит, и перевожу, да не будет же на этой территории за это, что вы нас разбили, мерзкие славяне, не будет у вас никогда, это он говорил про нас, когда тонул, не будет же у вас никогда автопрома,
да не сможете вы построить ни одного нормального автомобиля лучше Весты.
Лучше Весты, говорит он. Не знал он, что мы КамАЗ сможем сделать. Вот, и все, это проклятие. Я думаю, это проклятие какое-то. Его нужно, как-то нужно избыть его. Что-то, я не знаю, кому здесь у нас в стране нужно уколоть палец веретеном, а потом разбудить его, в конце концов, чтобы снять это проклятие? Кому? Можно мне вас спросить? Потому что, если честно, достало, что характерно. Достало. Потому что вот я листаю новости. Сейчас я скажу новости. Сейчас. У меня здесь есть новости. Какие автомобильные марки. Да бог с ними, с какими автомобильными марками. Сейчас я вам скажу новость. Удручающую новость. Которая... прямо даже не знаю, как реагировать на нее. Секунду! Секунду! Где у меня? Где эта новость у меня? Только что был же АвтоВАЗ. Россия не попала. Или попала... Где у меня АвтоВАЗ? Только что стоял же здесь, спрятался уже АвтоВАЗ. Ёлки-палки. Сейчас, секунду, потерпите еще. Секундочку. Буквально я вам сейчас дам эту новость. Она у меня, вот она. Нет, это уже понедельник. Нет. Вот она у меня. Итак, АвтоВАЗ. Раз. АвтоВАЗ. Два. АвтоВАЗ. Это прям бесит меня это все. Только что я видел эту новость про то, что какой-то губернатор у нас или кто-то там еще объяснил на самом деле, в чем проблема. В чем проблема АвтоВАЗа. Ему говорят, а вот посмотрите на Вьетнам, к примеру, говорят ему. Посмотрите на компанию Винфест. Посмотрите на VF8, VF9 электромобили. Вот это вот все. Гляньте, а что у нас? Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал причину простоя АвтоВАЗа. Причем здесь, наверное, неожиданную причину простоя АвтоВАЗа. По мнению руководителей региона, своевременно осуществить поставку комплектующих на российский завод не позволил локдаун в Китае. Вот это вот все в Китае вмешивается в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира, говорит господин Азаров. И здесь с ним не поспоришь, действительно вмешивается. К примеру, компания Toyota там, прекращает производство на какое-то время этих крузаков, 300-х, еще чего-то. Действительно, это так, это правда. Вмешивается. Но чтобы настолько, это, в общем, да, но и всего мира. Губернатор подтвердил, что альтернативные поставки компонентов найдены. С ними достигнуты и оформлены договоренности. С поставщиками этими альтернативными. Однако из-за локдауна, который был объявлен в ряде регионов Китая, своевременно доставить комплектующие на АвтоВАЗ не удалось. Господин Назаров не стал уточнять, с какими конкретно китайскими поставщиками заключена договоренность. Да и какая нам разница? Нам же не конкретные поставщики нужны, а нам нужны конкретные поставки. Не называются и новые сроки доставки недостающих деталей. Глава региона выразил надежду, что ситуация разрешится в ближайшее время. Я бы выразил надежду, что она разрешится в ближайшие годы хотя бы. И АвтоВАЗ выйдет на нормальный режим работы. С другой стороны, что есть нормальный режим работы для АвтоВАЗа, тоже непонятно. Может быть, как раз то, что сейчас происходит, это и есть нормальный режим работы. По предварительным данным, собирать автомобили в Тольятти и Ижевске начнут только 23 мая. Собирать автомобили. То есть в ближайшую неделю на заводах будут выпускать запасные части и работать над перспективными проектами. Что есть перспективные проекты для АвтоВАЗа? Тоже вопрос. Ранее на этой неделе господин Назаров, Дмитрий, губернатор, заявил, что АвтоВАЗ перейдет под российское управление до конца мая. Кто именно станет новым управляющим Волжского автозавода, не уточняется. Вот вам, пожалуйста, это новости с полей, что называется, с Жигулевских гор новости. Это про АвтоВАЗ. На фоне вот этих вьетнамского Винфаста, это прямо вот жесть какая-то.
Моторы.
Требовать ли подтверждение или не требовать ли подтверждение следующей новости? Я подумаю. Я подумаю, с кем связаться в Хавейле, в российском представительстве. Но новость есть новость. Компания Хавейл изменила ценник рамного внедорожника H9 на российском рынке. Как заметил портал, который мониторит все это дело, в ходе проверки прайс-листов модель подешевела сразу на 500 тысяч рублей в базовой комплектации «Комфорт» с двухлитровой бензиновой турбочетверкой. Это уже не первое понижение цен на «Хавейл» в мае. Ранее самый дешевый внедорожник «Желеон» упал в цене на 220 тысяч рублей. Правда, незадолго до этого прибавил 900 тысяч рублей. Но кого же это волнует? Не, ну, конечно, всех волнует. Это наша, как это сказать... Российская особенность черных пятниц и всевозможных скидочных программ. То есть ты ценничек со скидочками, так не чуть-чуть когтиком так поддеваешь ценник с новой ценой скидочной, так поддеваешь, тикс, а там еще один ценник. И оказывается, что цена была раньше ниже гораздо. А скидочный ценник тебе показывает сначала очень высокую цену, потом она зачеркнута, и новая цена, которая все равно выше предыдущей. Это такая особенность. То есть сначала нужно значительно повысить цену, а потом с нее сделать скидку, и ты все равно остаешься в плюсе, как бы, и клиент уже доволен, он думает, что он как бы со скидкой купил, окей. То есть такая история. Плюс 900 тысяч сначала, а потом минус 220 тысяч. И нормально. И все довольны. Но что касается Хавейла... Вот этого H9, интересно, дорожал ли он раньше. В самой дешевой низкой комплектации «Комфорт» с двухлитровым 118-сильным мотором H9 теперь стоит от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Такая цена указана на сайте. Стоит отметить, что речь идет именно о рекомендованной цене, а не о дилерской. А сколько он стоит у дилера, это вопрос. Бог его знает, сколько он стоит у дилера. Дальше. Где-то еще что-то у нас здесь было... Значит, Хавейл подешевел, а что-то должно было подорожать. Что-то подорожало, и, по-моему, какой-то подорожал у нас какой-то Джили, или даже, нет, не Джили, а какой-то Чанган. В общем, кто-то, находящийся на грани понимания, какой-то бренд, вот, который ты... Вот Чанган. Вот что у вас ассоциируется, вы когда слышите Чанган? И? Ты думаешь, Чанган? И бог его знает. Сейчас я найду. Вот, Чанган рекордно подорожал. Ну, давайте разберемся, что там с этим Чанганом. Автомобили, а как они выглядят? Здесь такая красивая картинка. Вот, и что я хочу прямо, чтобы мы посмотрели на эту картинку. Вот, выходит такая... А, вон он, как Чанган выглядит. Все, теперь понятно, как это выглядит, Чанган. Все хорошо. Там еще название затейливое. Вот, выходит... Такая, она то ли выходит, то ли она заходит, наоборот, в автомобиль эта девушка в коротком красном платье, с косой, вот это вот все. В России рекордно подорожали автомобили Чинган. Спустя 3 месяца китайский автопроизводитель вернул прайс-листы на официальном сайте. Я что сделал? Вернул в Россию. Китайские кроссоверы прибавили 104. Я не понял. Спустя 3 месяца китайский автопроизводитель вернул прайс-листы на официальный сайт. То есть, наверное, их не было, но бог его знает. Оказалось, что единомоментное удорожание составляет 20-29% в зависимости от модели. Самый доступный Чинган CS35+, вот так он называется. Вот я помню, что с названиями у них не очень. Стоит от 1 миллиона 959 тысяч, 900 рублей, в общем, 2 миллиона. Базовый CS55 в 2 миллиона 200 тысяч. А розничная цена CS75FL 2 миллиона 369 900. Что означают все эти названия? Ну, честно говоря, мне сложно сказать. Ну, ладно. Майское подорожание второе после начала весны. Ну, и так далее. Все, фигня это все. Извините, это все рассказы для... Ну, я не знаю, если вот вам нужно потратить 2,2, 2,3, 2,5 миллионов рублей на китайский автомобиль. Ну, неужто вы Чинган-то станете выбирать? Вот у меня честно вопрос к вам. Неужели Чинган будет властителем ваших дум? Чинган будет занимать ваши мысли, вы будете думать, просыпаться со словами «Чинган, Чинган, Чинган». Ночью вы будете жену называть, она говорит, кто такая Чинган? Она будет говорить, что ты все время Чинган твердишь. Ты, а ты говоришь, потому что, ну, посмотри, как этот автомобиль, посмотри на его обводы. Ну, я не знаю, нет, я не думаю так. «Мерседес уходит из России?» Ай Сокол спрашивает. Вы знаете, я абсолютно уверен, что никто никуда не уходит. Никто никуда не уходит из России. Все остаются на местах, пустили здесь корни. Другое дело, что могут или не могут поставлять автомобили. Могут или не могут собирать автомобили здесь. Могут или не могут доставлять комплектующие сюда, в Россию, сейчас. Это такое дело. Поэтому приостановка производства, приостановка присутствия, приостановка работы... офиса может быть, но покинуть официально это шаг, который влечет за собой массу юридических аспектов. Ну, вот, к примеру, компания Renault официально выходит из АвтоВАЗа. Вот это официальный шаг. Действительно, шаг, они прекращают, они продают свою долю в АвтоВАЗе. Это шаг. Все остальные, бог его знает, пока сложно понять. Но Чинган! Но вьетнамцы, елки-палки, пойдут обдумывать все эти новации. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там. И будьте здоровы.